Глава 4. Его идолом был Дэн Куэйл,
вице-президент США в 1988-1992 годах.
И в своих рассуждениях он часто ссылался на него. «Мне без разницы, что о нем говорят. Он единственный политик, защищающий истинные ценности. Семья — вот основа основ. Без крепкой семьи эта страна полетит в тартарары. Все эти молодые парни и девки, живущие в грехе, рожающие детей — это катастрофа. Неудивительно, что преступность растет как на дрожжах. Если Дэн Куэйл будет баллотироваться в президенты, я наверняка отдам за него свой голос». Грустно, конечно, что он не имел права голосовать. «Все из-за этого идиотского закона», — думал он. Но из политиков только Куэйл заслуживал избрания на пост президента. Детей у него было четверо. 8-летний Билли и 3 девочки — Эми, Кларисса и Сьюзен. Соответственно, 10, 12 и 14 лет. Чудесные дети, и он обожал их компанию. На уикенды он просто не принадлежал себе. Все свое время он отдавал детям. Жарил для них мясо, играл с ними, водил в кино и на стадионы, помогал с домашними заданиями. Все соседские дети тоже обожали его. Он чинил им велосипеды и игрушки, приглашал на пикники, которые устраивал для своей семьи. Его прозвали «папой». В то солнечное субботнее утро он сидел на трибуне, наблюдая за бейсбольным матчем. Мягкое солнце, редкие белоснежные облака, плывущие по синему небу. И его 8-летний сын Билли, выглядевший куда взрослее в форме малой лиги и сбитый в руках. Рядом с папой сидели 3 дочери и жена. «Ну до чего же все хорошо», — радостно думал он. «И почему другие семьи не могут быть такими же, как наша?» Игра подходила к концу, счет был равный, Билли готовился отбить мяч. «Задай им перцу, Билли!» — крикнул папа. «Пусть попотеют!» Билли ждал мяч, но тот летел быстро и низко. Билли взмахнул битой и промахнулся. Подача перешла к сопернику. С трибун, заполненных родителями и друзьями игроков, неслись радостные крики и горестные стоны. Билли потерянно наблюдал, как команды меняются местами. «Все нормально, сынок!» — выкрикнул папа. «В следующий раз не промахнешься!» Билли попытался улыбнуться и последовал за остальными игроками, но Джон Коттон, тренер команды, остановил его. «Уходи с поля!» — бросил он.
«Но, мистер Коттон...»
«Быстро! Вон отсюда!» Отец Билли с изумлением наблюдал, как его сын покидает поле. «Это же невозможно», — думал он. «Билли, надо дать еще шанс. Я поговорю с мистером Коттоном и все ему объясню». В этот момент зазвонил сотовый телефон. Он ответил после 4-го звонка. Номер знал только один человек. «Ему же известно, что я терпеть не могу заниматься делами уикенды», — мелькнула злая мысль. Он неохотно выдвинул антенну, нажал кнопку, бросил в микрофон. «Слушаю». Говорил только его собеседник. Папа слушал, время от времени кивая. «Да», — наконец произнес он. «Я понял и позабочусь об этом». Он убрал телефон.
«Все в порядке, дорогой?» — спросила жена.
«Нет, к сожалению, нет. Меня вызывают на работу. А я собирался пригласить вас завтра на пикник». Жена взяла его за руку.
«Не волнуйся, дорогой».
По голосу чувствовалось, что она очень его любит.
«Твоя работа важнее».
«Не важнее семьи», — мысленно возразил он. «Дэн Куэйл бы меня понял». Внезапно зачесалась рука. «С чего бы это?» — почесываясь, подумал он. «Пожалуй, надо обратиться к дерматологу». Джон Коттон работал помощником менеджера в местном супермаркете. Крупный мужчина лет 50 с небольшим, он согласился тренировать команду малой лиги, потому что в ней играл его сын. Эту игру его команда отдала из-за Билли. Супермаркет закрылся, и Джон Коттон шагал к своему автомобилю, когда к нему подошел незнакомец со свертком в руке.
«Извините, мистер Коттон».
«Да?
Вас не затруднит уделить мне минутку-другую?»
«Магазин закрыт. «Ох, речь не об этом. Я хотел поговорить с вами о моем сыне. Билли очень расстроен. Ведь вы сняли его с игры и сказали, что больше он играть не будет».
«Билли — ваш сын? Я сожалею о том, что он вообще вышел на поле. В будущем такое не повторится».
«Вы несправедливы к нему, мистер Коттон!» — с жаром воскликнул папа. «Я знаю Билли. Он станет отличным игроком. Вот увидите, уже в следующую субботу...»
«Он не будет играть в следующую субботу. Я отчислил его из команды».
«Но...»
«Никаких «но». Отчислил и точка. Если с этим все ясно...»
«Нет, не все». Отец Билли развернул бумагу и достал бейсбольную биту. В его голосе слышались просительные нотки. «Билли играл этой битой. Посмотрите сами. Она со щербинами. Нельзя же наказывать его только за то...»
«Послушайте, мистер, плевать мне на эту биту. Ваш сын отчислен из команды».
Отец Билли тяжело вздохнул. «Вы уверены, что ваше решение окончательное?»
«Абсолютно».
Коттон протянул руку, чтобы открыть дверцу, и в этот момент отец Билли ударил бейсбольной битой по заднему окну. Стекло, естественно, разлетелось вдребезги. Коттон вытаращился на него.
«Что? Что вы делаете?»
«Разогреваюсь», — объяснил папа и вновь взмахнул битой. На этот раз удар пришелся по колену Коттона. Джон Коттон вскрикнул и упал на асфальт, корчась от боли.
«Сумасшедший! Помогите!»
Отец Билли присел рядом на корточки, обаятельно улыбнулся. «Еще один крик, и я раздроблю вам вторую коленную чашечку». Коттон замер, побледнев от ужаса. «Если мой сын в следующую субботу не выйдет на поле, я убью вас и убью вашего сына. Надеюсь, это понятно?» Коттон заглянул в глаза папы и кивнул, изо всех сил стараясь не закричать от боли. «Отлично. О нашем разговоре никому знать не надо. У меня есть друзья». Папа посмотрел на часы. На ближайший рейс до Бостона он успевает. Вновь зачесалась рука. В воскресенье в 7 утра мужчина, одетый в костюм-тройку и с дорогим кожаным дипломатом в руке, обогнул Копли-сквер, свернул на Стюарт-стрит и, миновав парк Плаза Касл, вошел в Бостон Траст Билдинг. Он направился прямо к охраннику. В громадном здании арендовали помещение десятки фирм, так что мужчина не сомневался, что охранник просто не может знать всех работающих здесь в лицо. «Доброе утро», — поздоровался он.
«Доброе утро, сэр. Могу я вам чем-нибудь помочь?»
Мужчина вздохнул. «Мне не сможет помочь даже Господь Бог. Они думают, что мне нечем заняться в воскресенье, кроме как выполнять работу, порученную другим». Охранник сочувственно покивал.
«Я вас понимаю».
И пододвинул регистрационную книгу.
«Распишитесь, пожалуйста».
Мужчина расписался и зашагал к лифтам. Его интересовала фирма, расположенная на 5-м этаже. Поэтому он поднялся на 6-й и спустился по лестнице на 1 этаж. Нужную ему дверь он без труда нашел по табличке. «Ренквист, Ренквист и Фицджеральд. Адвокаты». Оглядевшись, мужчина убедился, что коридор пуст, открыл дипломат и достал комплект отмычек. Ему потребовалось 5 секунд, чтобы справиться с замком. Он переступил через порог и закрыл за собой дверь. Старомодная мебель в приемной как нельзя лучше соответствовала духу одной из лучших адвокатских контор Бостона. Мужчина постоял, сопоставляя увиденное с полученными инструкциями. Затем двинулся к прорезанной в дальней стене двери, ведущей в комнату, где хранилась документация. Там его встретили металлические сейфы с буквами алфавита на передней панели. Его интересовал только один, помеченный «РС». Дверца, естественно, открываться не пожелала. Из того же дипломата мужчина достал ключ-заготовку, напильник и плоскогубцы. Ключ осторожно вставил в замок и чуть повертел из стороны в сторону. Вытащил, внимательно осмотрел черные отметины. Зажав ключ в плоскогубцах, начал выпиливать черное. Вновь вставил ключ в замок, повторил процедуру. При этом он что-то напевал себе под нос и улыбнулся, внезапно поняв, какой мотив вертится у него в голове. далекие края. «Поеду-ка я в отпуск со всей семьей», — радостно подумал он. «В настоящий отпуск. Готов спорить, детям Гавайи понравится».
Дверца открылась, мужчина выдвинул пару ящиков, нашел нужное ему досье. Вытащив из дипломата портативный фотоаппарат Pentax, он принялся за работу. На съемку у него ушло 10 минут. Вынув из дипломата несколько салфеток, он прогулялся в туалет и смочил их водой. Вернулся в комнату, где стояли сейфы с документацией. Мокрыми салфетками собрал с пола металлические опилки, закрыл сейф, ретировался в коридор, запер дверь адвокатской конторы и покинул административное здание.